Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевичем Крутовым, президентом Международного фонда славянской письменности и культуры, главным редактором журнала «Русский дом». Добрый день, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Две программы пролетели как одна секунда. Очень удивительно интересная судьба, очень глубокая, очень глубокие изменения происходили с вами в течение вашей жизни. Мы остановились на рубеже эпох, можно сказать. Какие изменения произошли в вашей жизни в 91 году?
19 августа 1991 года я вел программу «Время». Я прощался со зрителями и сказал: «До свидания, в следующий раз мы увидимся с вами в новом государстве». Когда утром проснулся, оказалось, что у нас ГКЧП. Потом меня спрашивали: ты откуда все знал? Я говорю: да я ничего не знал, просто я говорю по наитию сказал, ибо на неделе должен быть было подписание нового союзного договора, который менял всю систему наших взаимоотношений республик и областей, субъектов государства.
Вы имеете в виду 18 августа вы вели?
18 августа, да, 18 августа. Вот. И я хочу сказать, что после этого, после 91 года, мой мир, с одной стороны, он обрел новые краски. С другой, я стал свидетелем вот этого разрушения великого государства. И это для меня была большая трагедия. Ибо я всегда считал, что только такой в братской семье народов, которые потом, кровью защищали, собирали, создавали вот это огромное государство, историческую Россию, и возможно только существование нас в силе достатки и в ощущении того, что ты необходим и нужен. И ты нужен, и государство тебе нужно. Вот. А когда мы стали делиться по национальным квартирам, то это для меня было, конечно, жестокое разочарование в том, что происходит. Было жестокое разочарование в том, что началось преследование русских в национальных республиках, что начались кровопролитные столкновения на этнической почве, что начались выяснения, кто кого кормит. Вот. Это с одной стороны. А с другой, для меня было радостно, что открылась свобода к вероисповеданию. Любой человек, не боясь, что его будут за это наказывать, что его могут уволить с работы или лишить каких-то привилегий, он мог свободно исповедовать веру. И это было, и это дорогого стоило. Вы понимаете, мне всегда казалось, что в этот момент происходит именно новое исчисление государства российского. И я очень надеялся и верил, что именно оно будет возрождаться на православной основе, на духовной основе, на той основе, которую я уже увидел и почувствовал, ее красоту, ее необходимость, ее моральные и духовные ценности. И видел, на моих глазах я видел, как много людей пошло в церковь, как много людей пошло к Богу, потому что они тоже увидели и поняли, что там есть что-то такое для них недоступное, какая-то тайна, которую нужно открыть, сокровение. Но жизнь менялась так быстро, так разворачивались события, что для многих людей вдруг стала жизнь не только духовная возобладать, но и просто стала необходимость выжить в этой ситуации, просто выжить, ибо разрушилось все. Люди потеряли работу, люди потеряли заработки, люди потеряли возможности учить детей, работать. они, люди увидели, что началось резкое социальное расслоение в обществе. Богатые, бедные, еще более богатые, еще более бедные. То есть люди увидели, что жизнь, которой они были посвящены, вдруг стала распадаться. И они не видели того стержня, за который можно было взяться. А стержень-то был именно вера православная, церковь. И многие туда пошли. Многие хотели там найти вдохновение, потому что именно только Господь Бог нас не предает в этой жизни. Предают все. И начальники, и близкие, и родные, и друзья, и товарищи. Вот Он только один не предает. И что бы с тобой ни случилось, как бы ты ни упал, Он все равно тебя ждет. И протягивает тебе руку и говорит: вставай и иди. Иди дальше. Так вот, этот момент для меня сразу разделилась жизнь на две части. Прежде всего, я был отстранен от работы на программе «Время», ибо пришли новые люди, пришли демократы, либералы-демократы, которые сказали, что мои взгляды их не устраивают, и я им не нужен. Это первое. Потому что я сделал материал из Северного флота о том, с корабля, с авианосца, рассказывал о том, как для матросов, офицеров, какая трагедия в том, что вот они вместе здесь служили 2 года, а сейчас возвращаются в разные страны, в разные государства. Этот материал был забракован, выкинут, говорит: вы неправильно мыслите. Ну, неправильно, так неправильно. Поэтому я был оттуда ушел с программы «Время», и я ушел на работу в Московскую областную редакцию. Это была небольшая редакция, вот, но из которой я постарался сделать нормальную телекомпанию «Московия». Тогда мы уже очень активно работали в Международном фонде славянской письменности и культуры. Мы создали этот фонд в 1988 году тоже. Там собрались очень интересные люди. И мы решили, раз такое дело, то давайте-ка мы в 1992 году поедем за благодатным огнем в Иерусалим. И вот провели большую работу. И так получилось, что мы за этим благодатным огнем поехали. Впервые после 1914 года в Россию был привезен благодатный огонь. Мы приехали в Иерусалим, его взяли и в лампадках привезли, целый месяц мы везли его по всем странам, Константинополь, Греция, по всем славянским странам. Мы ее везли, все нас встречали, это была удивительнейшая вещь. Встречали везде, были огромные крестные ходы, и вот это везде был праздник, понимаете? Людей было сотни тысяч, в монастырях звонили колокола, на Афоне звонили колокола, в Почаеве звонили колокола, в Венгрии, в Болгарии, в Словакии, в Чехии, везде звонили колокола, везде нас встречали, везде это был праздник. И 24 мая мы привезли этот благодатный огонь в Москву, в Сергиев Посад, потом в Кремль, потом открыли памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади, это наш памятник, памятник нашего фонда, мы его сделали. Это мы переименовали площадь Нагина в Славянскую площадь. Мы там в основании этого памятника мы вложили этот благодатный огонь, который потом расстреляли из ружья. Понимаете, это было впервые принесено в Россию. Я считаю, это было чудо. Вот каждый шаг там был, это шаг чудес. Это было удивительно, представляете? Целый месяц на автобусе, который нам дали, привезли наши друзья из Чехии. Это было поразительно. И вот этот момент, когда все это было проведено, и я еще раз ощутил вот эту вот великую радость, тогда я вот пришел на телевидение в Московскую областную редакцию, и тогда я сказал, что нужно делать нам православную передачу. Какую православную передачу? «Русский дом». «Русский дом» – это дом для тех, кто любит Россию. Что такое «Русский дом»? «Русский дом» стоит на 4 столпах. Вера, земля, на которой работает человек, это защита этой земли и, естественно, это само житье, сам дом, это семья, это человек. Вот на этих столпах я делал эту передачу. Она была такая первая передача, православная, я бы сказал, духовно-православная передача, духовно-светская передача «Русский дом». К моей радости, она сразу получила очень большую популярность. Люди ее смотрели, хотя она шла где-то в 16 часов на третьем канале только лишь. Она выходила 10 лет, с 92 года. И я хочу сказать, что тогда я понял, что нужно, что православная передача, православная программа, православная журналистика, она необходима нам, она нужна людям, и люди хотят ее видеть, и люди хотят смотреть такие программы. Вот. Только здесь всегда возникает один вопрос. Как сделать так в этом сегодняшнем мире, чтобы эта программа, чтобы православные программы смотрелись, и люди были заинтересованы их увидеть, чтобы они не отвлекались и не меняли их на то, что сегодня идет по всем другим каналам. Это большая проблема. Но я хочу сказать, что я очень рад, что очень много молодежи сегодня, очень много молодых ребят именно идет к Богу. И когда сегодня говорят о том, что православная журналистика – это только разговор о вере, о Боге, я говорю, да, это так, конечно. Мы должны говорить и о вере, и о Боге, но мы должны говорить и о другом. Мы должны говорить и о человеке, православном человеке, который живет в этом мире. Он живет в окружении вот этого огромного информационного вала, который совершенно другой. Он живет в другом мире. На него он валится каждый день. И в воспитании детей, и в жизни, просто в бытии, и в отношении между государствами, и в отношении между людьми. Ему всегда нужно делать выбор. Ему всегда нужно принимать какую-то ту или иную сторону. Вот в чем сегодняшний вопрос. Человек должен четко сделать выбор. Или ты здесь, или ты там. Понимаете? Православный журналист, православные программы должны помочь в этом. Помочь именно этот выбор сделать. Сделать, определить и воспитать в человеке гражданскую позицию на православных ценностях. Если сегодня что-то происходит на Украине, если сегодня происходит воссоединение Крыма с Россией, то я не могу быть в стороне от этого. Это произошло, это происходит. Что я должен делать? Православный человек. Закрыть глаза и думать, что этого нет? Нет. Но я должен объяснить людям, чтобы они поняли мою точку зрения. Чем отличается православный журналист от обычного светского? Что у него точка зрения православная. Он объясняет события. Он объясняет то, что происходит в мире, в стране и с человеком с православных позиций. Православное мировоззрение стоит в основе. И этим мы отличаемся от других. И этого боятся наши враги. И поэтому православное телевидение, православные средства массовой информации находятся в таком запустении. Потому что даже сегодняшней либерально-демократической власти не интересно, чтобы у нее был конкурент. Понимаете? А я должен воспитать человека, который бы защищал православную веру, который бы был бойцом за Христа, воин во Христе, понимаете? Чтобы я четко знал, да, я отдам свою жизнь именно за свою родину, за свою веру, за то, чтобы людям другим было хорошо. Вот возьмите эту шестую роту псковских ребят, да, десантников. Они что отдали свою жизнь? За Абрамовича, за богатство к чье-то? За то, что увеличивалось ВВП или еще что-то там? Нет. Им предлагали, уйдите, вы будете живы. А они приняли огонь на себя и почти все полегли. Потому что они генетически воспитаны в православной вере. отдать жизнь за други своя. Это необходимо было им, понимаете? Это было их чувство, неизбывное чувство, врожденное в русском человеке, воспитанное православной верой. И поэтому сегодня я хочу сказать, что дороги открыты для многих. Ребята, не стесняйтесь, говорите. Говорите все, что вы думаете. И отвечайте, конечно, отвечайте за свои слова. Но всегда оценивайте все, что происходит, именно с позиции православного мировоззрения, мироуклада.
Александр Николаевич, но между тем многие православные СМИ находятся на грани закрытия из-за финансовых причин, в первую очередь. Что вы можете посоветовать? Как искать средства на существование? Кто может помочь?
Вы знаете, телевидение, если мы говорим о православном телевидении, то это дорогая вещь, дорогая игрушка. И всегда вы прекрасно знаете, что для того, чтобы сделать хорошую программу, хорошую передачу, нужна хорошая техника и нужны профессиональные люди. Поэтому сегодня я могу сказать только одно. Пока государство не откажется от своей либерально-демократической линии, пока государство не будет считать православие, православную веру, русскую православную церковь не просто соучастником в жизни, не только соработником в жизни и обращаясь к ней только по каким-то вопросам и проблемам, а непосредственным организатором, я подчеркиваю, и пропагандистом духовной жизни, и на это будет выделять средства, только тогда мы будем иметь четкое, хорошее православное телевидение. Рассчитывать на спонсоров, рассчитывать на благодетелей бесполезно. Поэтому православное телевидение только тогда встанет на ноги. Только тогда будет конкурировать, когда будет востребована православная точка зрения на события в стране и за рубежом. Когда будет востребован православный человек как личность. И я думаю, что сегодня вот этот поворот может наступить. Вхождение Крыма в Россию, когда мы услышали о том, что сегодня у нас русский народ – это разделенная нация, что нам нужно вернуться к нашим духовным традициям, что мы должны жизнь свою строить на тех духовных ценностях, которыми были выработаны наши предки. И именно там, в Херсонесе, началась духовная жизнь нашей страны, нашего государства, то я думаю, сегодня может что-то и получиться. Если власть, еще раз хочу, скажет, что мы строим нашу жизнь на православных ценностях. Другого я не вижу.
Александр Николаевич, у нас и третья программа подходит к завершению, но я не могу не задать вопрос, если можно коротко на него ответить. У вас был второй опыт хождения во власть. Вы стали в 2003 году депутатом Государственной Думы. Какие уроки вы вынесли из этого опыта?
Вы знаете, я тогда снова убедился в том, и мне было интересно, можно ли на другом этапе жизни поменять что-то, потому что уж слишком несправедливая жизнь установилась в нашем государстве. К сожалению, я убедился, что такими нашими методами и депутатством в Государственной Думе изменить ничего нельзя, ибо все те законопроекты, которые предлагали мы, предлагала наша партия «Родина», предлагал я, они отвергались. Вот, и были большинством, так сказать, перечеркнуты. Но я хочу сказать одну вещь, что сегодня, вот в последнее время, все наши законопроекты, они воплощаются в жизнь. Они сегодня принимаются в Государственной Думе. И о культуре, и о коррупции, и о эмиграции, и о русском человеке, и о жизни, о бытии, о налогах. Все притворяется в жизнь, понимаете? Жаль только одного, что потрачено время, ушло время, когда это можно было бы сделать на 10 лет раньше. Поэтому мое вхождение, второе вхождение во власть говорит о том, что меняются люди, меняются люди. Не время меняется, время – это постоянная величина. А вот люди меняются, ибо они меняют время своими действиями, своей деятельностью. И я чувствую, что сегодня Россия на пути к возрождению, к процветанию именно на православной дороге, именно на православном пути. Потому что возвращение к нашим духовным традициям – это возвращение к православию. И сегодня, я уверен, для многих людей, и для старшего поколения, и для среднего, и для молодежи открываются и открыты пути именно к православному возрождению России. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Стань православным, и страна станет православным. Если мы будем православными, она обязательно это будет. И это мы можем сделать.
Александр Николаевич, 10 лет существует телеканал «Союз». Что бы вы могли пожелать сотрудникам канала и его телезрителям?
10 лет. 10 лет телеканалу «Союз». Это событие. Это дорогого стоит. Потому что в наше время, чтобы православный канал, который несет доброту, тепло, красоту православия людям, выжил, состоялся, пользовался успехом, популярностью, программы передач его ждали, это дорогого стоит. Вы знаете, для многих людей сегодня телеканал «Союз» стал таким необходимым членом семьи. Я знаю многих людей, которые с удовольствием, приходя домой, выключают все каналы, а вот канал «Союз» смотрят. Смотрят, потому что видят в нем не просто человека, не просто людей, которые вещают из этого канала, именно вещают, а людей, которые хотят им рассказать о том, как надо жить, что нужно делать, что нужно выбирать в этой жизни, как воспитать семь человека, как воспитать ребенка, как жить в семье, как работать, как вообще относиться к тому миру, который тебя окружает. Он все это получает в телеканале «Союз». Поэтому я очень рад, что телеканал празднует свое десятилетие, ибо его смотрят миллионы людей, и миллионы людей сегодня, зная, что это такое событие, конечно, благодарят его. Что бы я хотел пожелать и работникам, и тем, кто смотрит этот телеканал? Конечно, чтобы телеканал смог отпраздновать свое столетие. Это не так много. 100 лет. Каких-то. 10 раз по 10. Это первое. Второе. Я бы, конечно, хотел пожелать, чтобы телеканал «Союз» получил возможность развиваться технически. Ибо сегодня век электроники, век хай-тека, как говорится, телеканал «Союз» обязательно должен соответствовать этим современным требованиям. И это обязательно нужно сделать. И, конечно, всем тем, кто смотрит телеканал «Союз», я бы хотел пожелать одного. Не забывайте, что вы русские православные, и не бойтесь быть русскими и православными. Четко и ясно заявляйте об этом. Да, мы другие, да, мы православные, но мы со Христом. Иисус Христос нас любит, и мы должны отвечать любовью. Смотрите телеканал «Союз». Вы узнаете много интересного, нового, поучительного. Но всегда эта вся информация, которая на нем звучит, принесет вам радость и пользу в вашей жизни.
Большое спасибо за беседу, Александр Николаевич. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце. многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.